Глава вторая. 30 сыновей лейтенанта Шмидта. Хлопотливо проведенное утро окончилось. Бендер и Балаганов, не сговариваясь, быстро пошли в сторону от исполкома. По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинный синий рельс. Такой звон и пение стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не рельс, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы, дружески обнимались два скелета. В бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки с надписями «Закрыто на обед», «Обеденный перерыв с 2 до 3 часов дня», «Закрыто на обеденный перерыв», «Просто закрыто», «Магазин закрыт» и, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами «Закрыто для переучета товаров». По-видимому, эти решительные тексты пользовались в городе Арбатове наибольшим спросом. На все прочие явления жизни мастерская штемпеля и печати отозвалась только одной синей табличкой — «Дежурная няня». Затем один за другим расположились подряд 3 магазина духовых инструментов — мандолин и басовых балалаек. Медные трубы развратно сверкая возлежали на витринных ступеньках, обтянутых красным коленкором. Особенно хорош был бас-геликон. Он был так могуч, так лениво грелся на солнце, свернувшись в кольцо, что его следовало бы содержать не в витрине, а в столичном зоопарке, где-нибудь между слоном и удавом. И чтобы в дни отдыха родители водили к нему детей и говорили бы: «Вот, деточка, павильон геликона. Геликон сейчас спит, а когда проснется, то обязательно станет трубить». И чтобы дети смотрели на удивительную трубу большими чудными глазами. В другое время Остап Бендер обратил бы внимание и на свежесрубленные величиной в избу балалайки, и на свернувшиеся от солнечного жара граммофонные пластинки, и на пионерские барабаны, которые своей молодцеватой раскраской наводили на мысль о том, что пуля дура, а штык молодец. Но сейчас ему было не до того. Он хотел есть. — Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти? — спросил он Балаганова. — Это вы насчет денег? — сказал Шура. — Денег у меня нет уже целую неделю. — В таком случае вы плохо закончите, молодой человек, — наставительно сказал Остап. — Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей. В нее можно падать всю жизнь. — Ну ладно, не горюйте. Я все-таки унес в своем клюве 3 талона на обед. Председатель исполкома полюбил меня с первого взгляда. Но молочным братьям не удалось воспользоваться добротой главы города. На дверях столовой бывший друг желудка висел большой замок, покрытый не то ржавчиной, не то гречневой кашей. «Конечно», — с горечью сказал Остап, — «по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам».
«Частники любят наличные деньги», — возразил Балаганов глухо.
«Ну-ну, не буду вас мучить. Председатель осыпал меня золотым дождем на сумму в 8 рублей. Но имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг. Однако частновладельческого сектора в городе не оказалось, и братья пообедали в летнем кооперативном саду, где особые плакаты извещали граждан о последнем арбатовском нововведении в области народного питания. Пиво отпускается только членам профсоюза.
— Удовлетворимся квасом, — сказал Балаганов.
— Тем более, — добавил Остап, — что местные квасы изготовляются артелью частников, сочувствующих советской власти. «А теперь расскажите, чем провинился головорез Паниковский? Я люблю рассказы о мелких жульничествах». Насытившийся Балаганов благодарно взглянул на своего спасителя и начал рассказ. Рассказ длился часа два и заключал в себе чрезвычайно интересные сведения. Во всех областях человеческой деятельности предложение труда и спрос на него регулируются специальными органами. Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит, что ему нечего опасаться конкуренции и что на его амплуа «холодного любовника» или «кушать подано» нет других претендентов. Железнодорожников опекают родные им учк-профсожи, заботливо публикующие в газетах сообщения о том, что безработные багажные раздатчики не могут рассчитывать на получение работы в пределах Сызрана-Вяземской дороги или о том, что Среднеазиатская дорога испытывает нужду в четырех барьерных сторожихах. Эксперт-товаровед помещает объявление в газете, и вся страна узнает, что есть на свете эксперт-товаровед с 10-летним стажем и по семейным обстоятельствам, меняющий службу в Москве на службу в провинции. Все регулируется, течет по расчищенным руслам, совершает свой кругооборот в полном соответствии с законом и под его защитой. Один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. Они не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые, несомненно, могли им принести минутное знакомство с администраторами, хозяйственниками и общественниками, людьми, по большей части, удивительно доверчивыми. Во всей стране, вымогая и клянча, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или, на худой конец, потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина. От Минска до Берингова пролива и от Нахичевани на Араксе до земли Франца Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей. Они торопятся. Дел у них много. Одно время предложение родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую на манер польского сейма вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы. Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать. «И вы убоялись возрастающих трудностей?» — насмешливо спросил Остап. Но Балаганов не заметил иронии. Попивая лиловый квас, он продолжал свое повествование. Выход из этого напряженного положения был один — конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Он переписывался с конкурентами, ему лично знакомыми. Незнакомым передавал приглашение через попадавшихся на пути внуков Маркса. И вот, наконец, ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире у Сухаревой башни. Кворум был велик. У лейтенанта Шмидта оказалось 30 сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и 4 дочки, крупные, немолодые и некрасивые. В краткой вступительной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают, наконец, конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь. По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на 34 эксплуатационных участка по числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитя. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.
Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе, как с добавлением бранных эпитетов.